говорите, мили, положить на мили с приборы.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 января, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер всем, кто только что к нам присоединился. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками. И в этом части, в рамках программы «Своя правда», ставим на обсуждение одну тему. Ставим на голосование вопросы. Сегодня это два вопроса. Мы на самом деле будем пытаться разобраться, каким образом сделать так, и можно ли это вообще сделать, чтобы городского населения стало меньше, а сельского населения больше. Философ Александр Дугин предложил организовать государственную программу по переселению горожан в села. Вот можно ли это сделать? Кто этого хочет? Кому от этого будет хорошо? Все это мы будем обсуждать. Кроме того, московские пробки, за ними мы следим, а пробок-то нет на самом деле. Куда делись люди? Почему? Где автомобили? Где пробки? Которые... Нет, не получается. 3 балла прямо сейчас. В 5 вечера 3-бальные пробки. Рабочий день. Вторник. Чем это объяснить, совершенно непонятно. По-прежнему внешнее третье кольцо в районе Автозаводской, соответственно, на юге, начиная от площади Гагарина, очень тяжелое, но, судя по всему, там ДТП. В целом город более-менее спокойно едет, но дальше вечерние пробки нам все-таки обещают 5 баллов к 6 вечера и 6 баллов к 7 вечера. Срочное сообщение, заявление одного из руководителей Израиля. Нетаньяху говорит, Израиль не выведет войска из Газы и не освободит из тюрем тысячи палестинцев. Еще одно заявление. Это уже Боррель. Евросоюз истратил 1,7 миллиарда евро на повышение военной мобильности. Это из сообщений с ленты агентства ТАСС. Смотрим о том, что пишет в эти минуты РИА Новости. Конкретных сроков визита президента Мадуро в Россию пока нет. Это наш видный дипломат Рябков заявляет. Теперь наша тема. Переселение горожан в села. Философ Александр Дугин предложил организовать такую государственную программу по переселению. По его словам, новое время, капитализм и урбанизация стали, цитата, началом распада семьи. Ученый считает, что России следует вернуться к своим корням, развивать малоэтажное строительство, сократив число жителей в мегаполисах. В России вообще 2024 год в этом смысле провозглашен годом семьи, и вот заодно можно было бы, наверное, это сделать, но другой вопрос. Насколько это возможно? Здесь сегодня в студии руководитель Евразийского союза молодежи Евгений Балакин. Евгений Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь Сергей Смирнов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник в Институте научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Сергей Николаевич, добрый вечер.
Всем доброго вечера.
Два вопроса. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» на голосование мы ставим в эти минуты. Запустили уже голосование. Присоединяйтесь. Подводить итоги будем, соответственно, через 50 минут, когда программу будем заканчивать. Первый вопрос. Собственно, вы приветствуете программу по государственную программу переселения горожан в села? Да, нет, нет однозначного ответа. Я об этом не думаю. 4 варианта здесь. Первые 300 человек, кстати, уже есть. Проголосовавших, присоединяйтесь. А второй вопрос. А вы готовы участвовать в программе по переселению горожан в села? Первый вопрос. Да, если там будут дороги, то есть инфраструктуру наладят. Да, поеду. Второй вопрос. Да, если инфраструктура будет и подъемные какие-то дадут. Просто так, зачем переезжать? Третий вариант, если подъемные дадут и бесплатное жилье. И четвертый вариант, ни при каких условиях не поеду. Мне в городе хорошо. Посмотрим, что получится в результате этого голосования. Кстати, интересно, что вот, когда мы спрашиваем, что вы думаете о программе, приветствуете или нет, число проголосовавших уже в 1,5 раза больше, чем тех, кто отвечает на вопрос, готовы ли вы лично участвовать в этой программе. Как кажется, это показательно. Но все-таки, Евгений Балакин, начнем с вас. Напомню, это руководитель Евразийского союза молодежи. Как вам предложение Дугина?
Ну, предложение хорошее, но оно не конкретное. Что значит государственная программа, не ясно. То есть, ну, программа о программе рознь. Если в целом рассматривать идею о том, что... Ну, то есть, подчеркнем, программы как таковой нет, есть предложение Александра Гелевича Дугина.
Ну, хорошо, вот, а да. Как, хорошо, вот. Если да, программе, тогда как, что там должно быть?
Ну, во-первых, жилье. Вот я думаю, что многих из мегаполисов, как будет побуждающим фактором переехать, будет наличие жилья, потому что вот я, как человек приезжий в Москву, я дальневосточник, из маленького города Николаевск-на-Амуре, да, сперва жил в Петербурге, теперь живу в Москве, просто потому что в Москве вот как-то я могу реализовать свои амбиции.
Ну, то есть, если бы вам дали домик где-нибудь.
Если бы я скажу от лица, может быть, Дальнего Востока, как бы громко это ни звучало, дальневосточники такие люди, что их вообще не поднимешь с земли, если вот крайней какой-то нужды не возникает. А я вам скажу, что с Дальнего Востока многие люди уезжают, просто там постоянный отток населения.
Ну, потому не что только там.
Не только там, не только, но там места богатейшие, рыба, лес, золото, свежий воздух, прекрасно.
Но инфраструктуры нет.
Инфраструктуры нет, к сожалению, и нет рабочих мест, а главное, нет образа будущего для молодежи. То есть люди же мыслят образами, не только экономикой. Потому что экономика вторична перед воображением.
Когда говорят, что сейчас время городов, мегаполисов и так далее, вы говорите, это не так.
Нет, сейчас такое время, но мы же говорим не о том, как есть.
Подождите, если это такое время, значит, поломать нельзя.
Нет, это не так. Мы говорим о чем, о, как говорится, о сущем или о должном. Сейчас, да, сейчас время действительно городов. Я как человек с маленького
города переехал. Если вы придумаете, что вот это должное сделать, это невозможно, вы
нет,
же...
Нет, это ну... все возможно сделать, нет предела человеческой воли.
То есть вопрос инфраструктуру строим.
Инфраструктуру и даем жилье. Я думаю, что самое главное – это жилье. Посмотрите, у нас огромный рынок жилья, вот просто отчитываются о каких-то рекордных квадратных метрах. Купить-то его невозможно. Вот его невозможно просто купить молодой
подождите,
семье.
Если его невозможно купить, откуда тогда очереди за ипотекой?
Это, я думаю, я не экономист, но по моим как бы ощущениям, насколько я разбирался в этом вопросе. А почему разбирался? Потому что я 4-й год женат, да, я задумываюсь по этому вопросу, как нам дальше с женой обустраивать совместное гнездо, как растить детей. Вот я погружаюсь в программу ипотеки и понимаю, что даже просто накопить на первый взнос – это сложно.
Ага, очень тем более сложно. Теперь первый взнос еще дороже. Евгений Балакин, руководитель Евразийского союза молодежи. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам в Российской академии наук. Сергей Николаевич, вы приветствуете эту программу?
Нет, однозначно.
Почему?
Нет. А, собственно говоря, зачем? Вот тут прозвучало у коллеги глагол «ломать». Я понимаю, зачем ломать? Человечество все-таки развивается по несколько иной модели. И решать, где ему жить, это право не государственной программы, а право каждого конкретного человека.
Подождите.
И если... Ладно, говорите, Юрий,
нет, сейчас. Подождите, потому что как бы люди как раз говорят, ведь они же понимают, что это человейник, что это неудобно, но они туда едут по какой-то причине.
Человейники, во-первых, не
они
везде.
Бы не
маленькие
хотели.
Города – это еще не человейники. И, собственно говоря, поднимать инфраструктуру малых городов – это гораздо эффективнее с точки зрения бюджетных затрат, да, с точки зрения создания тех же самых рабочих мест.
Ну, подождите, это не входит в противоречие с идеей
это
Дугина.
Это входит в противоречие, потому что это не сельская местность. Сельская местность – это совершенно другое.
Я прошу прощения, да. Если позволите реплику. Я читал статью, там сказано, что не должно быть, кроме столиц, городов больше миллиона. То есть это
да,
никак не противоречит вашей идее.
Да.
Хорошо,
я согласен, нет,
это, хорошо, если ладно, если маленькие города.
Если маленькие города, это действительно есть проблема малых городов России, которые в значительной степени вымирают. У нас есть две большие проблемы.
Они вымирают
проблемы.
Объективно или что-то
они вымирают
сделать?
Субъективно, потому что, так. На мой взгляд, политика и стягивание вот в крупные центры, я понимаю, потому что уровень жизни Москвы, это одно дело. Уровень жизни. Не хочу вас обижать. Хорошо, города Костромы, да? Вот это совсем другое, да? И почему, собственно говоря, у нас, вот как географ по образованию, почему у нас, собственно, не было вменяемой региональной экономической политики, это, собственно говоря, проблема последних нескольких десятилетий, да? Вот, соединить все в одном месте, получить наибольшую прибыль, а это действительно, когда государство отказывается от развития инфраструктуры где-то, понятно, да, то собрать в одном месте, это эффективнее, заплатить налоги, проще благоустроить
Москву, это понятно.
Чем 100 малых городов, согласитесь, и дешевле, да, те же самые исторические
это,
города
нет, подождите,
и так
вот
далее.
Люди пока но, вот вы тут говорите, люди говорят, да, а сделайте там цены пониже.
А
за пониже.
Что сделать, простите, кто сделать в плановой экономике, это было возможно, это был бы тотальный дефицит. Вот правильно говорить, откуда взять деньги, да, откуда взять деньги? Кто будет получать прибыль от этого? Государство к этому уже никогда не вернется. Это абсолютно все понятно, да? Ну, а все остальное, вы понимаете, процесс дезурбанизации, как говорят мои коллеги, тот же Никита Евгеньевич Покровский, доктор социологии, другие коллеги, географы, Татьяна Нефедова, Андрей Тревиш из Института географии, абсолютно правильно подчеркивают, назад мы уже не вернемся.
То есть дезурбанизация невозможна.
В том числе потому, что у нас было сельское, аграрное перенаселение при низком уровне эффективности сельхозпроизводства в Советском Союзе, вы понимаете, да? И это было одно. Когда пришли рыночные механизмы, столько народу стало просто не нужно. Прогнозов не было нормальных экономических в начале 90-х. Да, это понятно, нужно было срочно решать возникающие вопросы в том самом оперативном режиме. И последствия этого в значительной степени мы сейчас расхлебываем.
Хорошо, это Сергей Смирнов. Да, Евгений Балакин.
Любая вообще идея, она должна укладываться в какую, ну, в рамках какой-то стратегии. Да, вот какая стратегия сейчас у государства? Мне кажется, очень противоречивая, но если принять вот то, что говорит Александр Гелич, кстати, да, что год семьи, соответственно, семейные ценности и так далее, это ведь много где провозглашается, тогда, так скажем, увеличение количества граждан Российской Федерации, да, за счет, не за счет мигрантов, за счет естественного прироста, это является стратегической целью России. Более того, я хочу еще сказать, что, на мой взгляд, моя субъективная оценка, заранее прошу простить, но мне кажется, ближайшие 15 лет – это ближайшая эпоха войн, эпоха потрясений. Для всяких войн нужны люди, нужны солдаты. Я не говорю про то, что государству нужны налогоплательщики, роботы сейчас с этим отлично справятся. Вот пример кассы в Пятерочке, да, я захожу рядом с домом, и там, где раньше было 4 кассира, сейчас один, а вместо них стоит 4 аппарата. Это масштабируется на любую отрасль жизни, но все равно заселять нашу прекрасную землю, все равно защищать ее должны люди. Если это так, то, соответственно, государству нужна программа по увеличению рождаемости. В городах больших, к сожалению, люди не рождаются. Нет,
подождите, поэтому... но люди туда, в города ведь едут не потому, что их заставляют.
Нет, но это создают такие условия, что люди туда едут. Это, как сказать, мягкое принуждение.
То есть им создаю...
Конечно, конечно. Вот когда коллега сказал о том, что человек волен до определенной степени.
Так хорошо, подождите. 824-й говорит, а что я там буду делать? Лежать на печке, в потолок плевать? Я, говорит, не пахать, не сеять-то ведь не хочу.
Вот, это вот важный момент, важный момент. Мы не можем вернуться, как было раньше. Здесь с коллегой согласен, да. Не будет, как раньше. Это вопрос, опять же, нашего воображения. Когда там кто-то говорит, мы вернемся в село. Села, как в нашем воображении.
Ну, то есть это скорее будут какие-то малые города.
Это будет либо малые города, либо малые, ну, можно назвать это коммуны, поселками, пусть даже по количеству жителей уровня села, но это будет новое технологическое оснащение, новая инфраструктура. Правильно, в той же статье говорится, что сейчас для того, чтобы заниматься тем же IT, не нужно жить в большом городе. Коронавирус это показал. То есть, на самом деле, мы можем решить проблему расселения больших мегаполисов, не нарушая экономических связей, создавая новые.
Но проблема вот удаленки, это проблема удаленки.
Мы не можем айтишников переходить. У нас не так, вот, мало, не только... так много, не так согласитесь.
Много, да. Нет, их не так много, но цифровизация будет проникать во все сферы. У нас, кстати, в России одна из самых, так сказать, лучших систем цифровизации. Я говорю про хваленые госуслуги и многое-многое другое. Вот вы сегодня, кстати, сказали, что пробок нет. Ну, спасибо большое Собянину. Я только вот здесь живу 4-й год. Я вижу, как идет постоянное строительство Москвы. Это впечатляет. Но эти же мощности действительно можно задействовать для того, чтобы развивать какие-то малые, ну, скажем, населенные пункты. Это не, подчеркну, это не поселок в классическом виде, что там люди сеют, нет, пашут.
Подождите, как бы тут я за Сергеем Смирновым. А где шкафчик?
Сейфик.
Где деньги?
Да. Ну, смотрите, по-моему, у Пелевина есть такая строчка, у писателя Пелевина, о том, что человек думает, что деньги производит для себя, на самом деле он их производит из себя. Если есть люди, которые готовы работать, а у нас люди, ну, трудолюбивые, они работают по 8-12 часов в день, они и производят эти деньги, эти так называемую прибавочную стоимость. То есть проблема...
Они туда приедут, айтишников не так много, то есть откуда там вообще будут деньги?
Ну, смотрите, где они будут работать? Смотрите, я вижу два источника, скажем так, доходов. Во-первых, это частный малый бизнес. Сейчас... У нас люди предприимчивые, сейчас есть много возможностей, есть там малые промышленные мощности, которые можно получить, ну, да, от 3D-принтера и станка, ну, и да, что-то
производить. То, что было колхозом, теперь входит вот в один маленький участок,
да, это правда. Это, ну, я думаю, что это ни для кого не секрет. Второй момент, все-таки государство, мы же говорим о том, что это государственная программа, и государство, ну, в теории, да, в нашем воображении. Давайте помечтаем, государство, соответственно, должно дать импульс. Я вижу, какой здесь, так скажем, справедливый обмен. Государство говорит народу, ну, так, если очень это упростить, народ, слушай, сейчас ты 150 миллионов, нам нужно 200. Для того, чтобы было 200, мы тебе даем дома, квартиры там, даем тебе подвоенную инфраструктуру, занимаете там.
Но там.
Там. А ты должен, ты, как семья, ты как человек прекрасен.
А я вам скажу, что народ в ответ скажет.
Народ,
а многие, я хочу здесь.
Многие.
Народ, вот, я вас... вот, кстати, да. Юрий, вы народ... дайте 10 миллионов условно, да, молодой семье, и у вас рождаемость пойдет вверх.
В я городе не понимаю, она не пойдет.
Для чего?
В городе для она чего? Не пойдет.
Почему не пойдет?
Ну, потому что такова социология, к сожалению.
Нет, извините, она пойдет.
Вы даже звери не рождаются
вопрос, в клетке. Что 10 миллионов, слушайте, вот, при 10 миллионах, нет, проведите Сергей опрос, Николаевич, вы готовы рожать в городе? И они скажут, что я готов, я думаю.
А при 10
у вас обязательства, у вас договор.
А в селе за 5 будут рожать в два раза больше.
В селе, может быть, за 5, но в селе, вот правильно говорит коллега, нужно... И нужна инфраструктура. А это те же самые 5-10. И проще тут, извините,
а вот,
медицина.
Кстати, хорошо.
Медицина, я... между прочим.
Вот.
Конечно. Нет. Образование то же самое.
Смотрите, и так далее. Там, это вот вам как раз, это Сергей Смирнов был, это вам как раз, Евгений Балакин, тут уже кто-то написал. Вы обратили внимание, что даже вот, к примеру, в Московской области централизуют все, что касается образования, здравоохранения. То есть, а вы говорите, то есть вот это все будет уезжать от людей, а люди будут отъезжать от этого?
Нет, не так, конечно, не так. Смотрите, мы сейчас опять упираемся в проблему воображения. Когда говорится о том, что экономика первична, мне становится стыдно за человечество, потому что экономика – это все-таки способ хозяйствования. Можно хозяйствовать так, можно хозяйствовать эдак. И способы могут быть разные, зависят от целей и задач. Когда мы рассуждаем от позиции государства, смотрим в рамках целого, посмотрите, у нас были огромные инфраструктурные проекты за нашу страну. У нас был Транссиб, у нас был БАМ. БАМ, я напомню, город Комсомольск, вот недалеко от мест, где я жил, он просто построен в тайге, просто потому, что у людей хватило воображения, была мечта.
И многие, кстати, там говорят, зачем они вот с этим воображением нам это устроили.
А многие провели там прекрасные годы, в том числе мои родственники.
Нет, они провели-то провели, и теперь вспоминают и говорят, ну жить-то там невозможно. Ну,
потому что изменилось кардинально, уклад изменился общественный. При том общественном укладе они жили, извините, как у Христа за пазухой. К чему я это веду? Мы не раз, мы как государство, как страна решали сложные задачи. Да, задача сложная, но она решаемая.
Хорошо,
ее нельзя сводить к деньгам. Это задача стратегической безопасности.
Сергей Смирнов, Валера вам пишет: в городе все равно рожать не будут, поэтому надо возрождать деревни, и будет народ. Ну, надо. Нет, подождите.
Не будет.
Ну,
какой
вот это...
народ будет?
Ну, давайте...
давайте вспомним советский период. Да, рождаемость в сельской местности была выше.
Да.
Кого мы рожали? В значительной степени. Это была бедность. Воспроизводство бедности было, извините. Это был более низкий культурный и прочий уровень по сравнению с городами. Ну, давайте вспомним. До
1974 года Сергей Николаевич.
Всеобщее. Не надо. Всеобщее. Это было, извините, крепостное право.
Ну, да.
Боюсь этого слова. Когда выдали паспорта всем колхозникам.
В 1974 году.
Да. Я есть прекрасно реплика, это помню.
Сейчас, да.
И все такое. Это крепостное абсолютно право.
Но
да?
Теперь-то по-другому.
Сейчас по-другому, я согласен. Но изменилась психология, правильно говорится, да? Но когда мне говорят, что экономика не первична, ну вы меня извините, мечтать – это хорошо. Мне всегда вспоминается, знаете, учебник из нашего 10 класса, обществоведение, по-моему, назывался, который написал отец нынешнего Шахназарова, Георгий Шахназаров, который работал на ответственном посту в ЦК КПСС. Он процитировал там Гёте, по-моему, «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». Вот мечта – это некая теория. Древо жизни – это экономика.
Ну, хорошо, это Сергей Смирнов про древо жизни, Евгений Балакин.
Смотрите, по поводу экономики, это, конечно, интересно. Мне кажется, наоборот, что как раз экономика – это некоторая теоретическая схема, а вот то самое древо жизни – это и есть человеческий дух, если слово «воображение» не подходит. Что касается крепостного права, да, действительно, ВКПБ переводилось в народе как второе крепостное право большевиков. Была
ух
такая
прибалтика.
Мне
было.
Рассказывала моя покойная прабабушка. Но, да, уважаемые коллеги, а ипотека – это разве не решение той же самой задачи прикрепления людей к земле, только другим способом в рамках рыночных механизмов.
У тебя хотя бы есть возможность к какому месту прикрепиться.
Ты можешь выбирать место работы.
Знаете, и у крепостных крестьян был Юрьев день. Но на самом деле, это ведь по большому счету государство решает всегда.
Мы как-то быстро перескочили из 1961 в 1700.
Услышьте меня, пожалуйста. Государство всегда решает, на мой взгляд, моя гипотеза, одни и те же задачи при помощи разных механизмов обосновывает риторически по-разному. Сейчас нужно с государством поговорить честно, сказать, государство, мы понимаем, ты находишься в очень тяжелом положении, наша как бы цивилизация стоит по большому счету перед вопросом, быть или не быть, это демографическая яма, в которую мы скатываемся, это огромный приток мигрантов, мы видим, что происходит.
Подождите, вот тут тоже хороший вопрос, демографическая яма, в которую мы скатываемся, да. Это потому что мы в городах?
Потому
что... То есть нас верни в деревню, и мы как начнем?
Смотрите, города – это одна из причин, мы сейчас расследуем одну из причин, но я думаю, что главная причина – это просто тот шок, то, я бы сказал, насилие над страной, которое было совершено в 90-х. Просто переломали все связи между людьми, между семьями, между экономическими
единицами. То есть вы полагаете, а до этого все нормально было с
демографией? Я не говорю, что все нормально, вот именно с демографией было нормально. Если я правильно помню, население Советского Союза у нас до распада 270 миллионов человек, поправьте меня.
Вы должны только помнить, да. Что в Советском Союзе была не только Российская
конечно,
Федерация.
Конечно, безусловно.
Прошу
и
вас.
Это все было одна
на
страна,
самом
один
деле там не было никакого, то есть был демографический спад, но это была предсказуемая абсолютно демографическая яма. Да?
Ну.
Давайте посмотрим. Великая Отечественная мировая война. Как, начиная с 42-го года, точнее с 43-го, падение рождаемости. Абсолютно понятное. А потом раз в 25-30 лет нас настигали эти волны. Вот те, кто родились в середине 50-х, их гораздо больше, чем тех, кто родился в 60-е годы.
Вы же не
середине 60-х, в начале 90-х. Это был очередной демографический
спад. Да, но вы же не будете спорить с тем, что ситуация 90-х, экономическая ситуация, она так
она
или иначе,
сложнее,
она усилила очередную яму.
Значительная часть связи именно разрушалась. Я не говорю про человеческие связи, про экономические, потому что эта экономика выжить не могла в той ситуации.
Но это, извините. Мы все-таки спорим.
Да. А дальше, 2007 год, по-моему, введение материнского капитала, он был введен как раз тогда, когда демография пошла вверх. И многие абсолютно несправедливо связывали рост рождаемости с введением материнского капитала.
Говорили
он
все-таки,
сыграл
что...
какую-то да. роль, там пошло. Потом проходит очередная 25 лет условно, 24-й год, там 20-25, неважно, и мы опять очередная волна. Они все время меньше и меньше выражаются.
Хорошо, еще у нас 3 минуты до новостей, да. А тут вот Виталий нам напоминает, что мы еще и вот эту часть должны так или иначе посмотреть. Ну вот, например, если посмотреть некоторые республики, и мы, в общем, примерно понимаем, почему, то там, в общем, никто никуда не переезжает, а с рождаемостью все нормально. Поэтому вряд ли и это так работает.
А о каких республиках речь?
Я подозреваю о мусульманских.
Ну, во-первых, мусульманские республики, назовите там крупные города. Можно Казань вспомнить, да, пожалуй, из крупных городов. Махачкалу, Грозный, но они не становятся в один ряд с Москвой, так скажем, и с Петербургом по количеству, по степени урбанизации. Во-вторых, все-таки традиционный религиозный уклад способствует созданию больших семей. В августе был у моего друга, привет большой Амирхану, в Махачкале. У них семья из 4 детей, но как у них устроен социальный уклад? Когда старший сын берет себе невесту, и она становится его женой, ему вся семья, как говорится, скидывается всем миром.
Верно.
Дом или квартиру, чтобы они могли, покупают ему, чтобы они могли заводить следующую семью. И так из поколения в поколение. Социальная поддержка на уровне семьи у них гораздо
что-то
сильнее.
Что-то подобное было и у русских, но оно как бы закончилось.
Ну, потому
вы
что,
думаете вернуть
потому
в деревню?
Что, нет, потому что русский... Почему закончилось, на мой взгляд? Потому что русский народ всегда все, так скажем, исторические эксперименты, которые ставит государство, он на своем хребте вытягивает. Последний исторический эксперимент — это 90-е.
Сергей Николаевич, а почему, на ваш взгляд, вот что-то же подобное вот внутри семьи было в русском народе?
Честно говоря, не знаю, было ли.
Ну, вот люди тут... были точно ближе внутри семьи. Двоюродные братья, ну и так далее.
Сказать.
Это было лет 50 назад.
На самом деле, при переезде в столичные центры, в ту же самую Москву, значительная часть этих связей просто рушилась.
Ну, об этом и речь, мы это об этом и говорим.
Верно. Но это абсолютно нормальный процесс, вы понимаете, на мой взгляд, да? Ну, нельзя, вот, понимаете,
мы
потому
вот
что мы обрастаем
другими
связями, мы обрастаем друзья, знакомые, коллеги по работе, которые выполняют ту же самую функцию. Я не говорю про самых близких родственников, мы всегда приходим на помощь им, да?
Ну, то есть вы хотите
вот
сказать,
какое-то
что
коллективное
семья...
коллективное хозяйство, извините,
не
это
так.
Уже колхоз.
Хорошо. На выходных был в Торжке, пойти некуда, ресторанов нет, нет фитнеса, грязно, дома облуплены, медицина так себе. Господи, человек на выходные всего приехал,
ну, вот
а
вот молодой город, да.
Попробовал
город,
даже медицину,
да.
Понимаете? Молодежи пойти некуда, зачем, говорит, мне туда? Это Александр 997-й, то есть не только инфраструктура, хотя, кстати, на самом деле, может быть, все это можно считать инфраструктурой насчет фитнеса. Только многоженство способно поднять демографию, не знаю, шутит или серьезно пишет. 123-й, Сергей 424-й говорит, мир стремится к глобализации, то есть сокращает издержки, а это подразумевает уничтожение государства, а не сохранение цивилизации. И страны,
либеральный подход, абсолютно себя не оправдавший.
Не впишутся в глобали... А просто погиб... Ну, то есть вот Сергей утверждает, вы также в ответ утверждаете.
Конечно.
Хорошо.
Наша специальная военная операция, которая сейчас ведется, это операция против либерализма, в первую очередь.
Вот так. Да. Еще одна из целей. Евгений Балакин, руководитель Евразийского союза молодежи. Сергей Смирнов, доктор экономических наук. Философ Дугин предложил организовать государственную программу по переселению горожан в села. Вы переселяться собираетесь? Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Новости, реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 января, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками, которые все-таки понемногу доусиливаются. 3 балла было до последнего, теперь 4 балла, 5 баллов обещают к 6 вечера, и 6-бальные пробки как максимум сегодня в районе 19 часов. Главная проблема – это третье транспортное кольцо между Савеловской и Рижской эстакадами, и в ту, и в другую сторону. Это шоссе энтузиастов от третьего кольца в сторону области, причем там, судя по всему, ДТП, поэтому очень жесткая пробка до, соответственно, одноименной станции метро, насколько я понимаю, и продолжаются сложности на внешнем третьем транспортном кольце от площади Гагарина до поворота на Автозаводскую улицу. Вот тут тоже имейте это в виду, там прямо даже не красного, а уже бордового цвета затруднения. В целом город более-менее спокойно едет, вот еще внешний МКАД, что называется, присоединяется перед Белой дачей, даже не перед Белой дачей, а перед Волгоградкой. Там тоже ДТП и уже многокилометровая пробка, которая начинается от Бесед. Имейте это в виду, 4 балла в целом, 6 баллов через полтора часа, таков прогноз. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, следим за этим. США возобновляют действие санкций против Венесуэлы с 18 апреля. Только что сделал заявление Государственный департамент. В поддержку Путина собрали более 3,5 миллионов подписей. Это заявление делает Турчак. И СМИ пишут о том, что на острове Пхукет ограбили гражданина России, пока тот спал в номере. Он заметил пропажу 4000 долларов, 10 тысяч батов, это 282 доллара. Еще у него были драгоценности примерно на 170 долларов. Вот человек лег спать, все это было, проснулся, ничего этого нет. Он сообщил в полицию, и об этом теперь пишут на ленте агентства РИА Новости. Что касается нашей темы, Дугин, философ Александр Дугин предлагает организовать государственную программу переселения горожан в села. Что вы думаете об этой программе? Готовы ли вы ее поддержать? У нас 2 голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первое, готовы ли вы поддержать эту программу? Второе, готовы ли вы переехать из города в деревню? Ну и при каких условиях, соответственно? Там несколько вариантов ответов. Голосуйте, через 20 минут будем подводить итоги. Здесь в студии руководитель Евразийского союза молодежи Евгений Балакин и доктор экономических наук и ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Сергей Смирнов. Много сообщений от наших слушателей. Я уже переехал из Москвы, пишет 398-й. Это прекрасно. В городе я не чистил снег, не испытывал проблемы, я пытаюсь сразу перевести сообщение на общеупотребимый русский язык, не испытывал проблемы с травой, в баню не ходил и свежим воздухом не дышал. Соседи не бесят, с парковкой проблем нет, зарабатывать стал больше, но в городе, пишет 398-й. Это отдельный вопрос вам, Евгений Балакин, уже кто-то его так или иначе сформулировал. Вы понимаете, если вы топите за эту идею, что люди так или иначе будут все-таки привязаны к городу, следовательно, расходы будут увеличиваться, в том числе и на инфраструктуру. Нам, короче, это по карману вообще?
Ну, смотрите, если мы находимся в той ситуации, вот сейчас, да, если мы сегодня вот втроем решили, что, ребята, надо переезжать, ну, да, то, конечно, мы какое-то время будем, что называется, кормиться от города, просто потому что в городе больше ресурсов. Вот то, что уважаемые зрители, комментарий, который вы читали, и сделал, по большому счету, переехал в пригород и ездит зарабатывать в город. Это такая простая модель. Но, по большому счету, речь идет о переформатировании всей экономики. Вот мы уже говорили о том, что есть айтишники, но не только можно за счет айтишников какие-то новые экономические связи выстраивать, малые домохозяйства и так далее, которые вполне могли бы вносить свой вклад в экономику у себя, что называется, на местах, без привязки к крупным городам. Если мы хотим действовать плавно, если мы хотим не нарушать резко существующие экономические связи...
Нет, подождите, вот даже вы какую-то мелкую вещь делаете, вот даже вы начинаете, вы переезжаете и живете в качестве, я не знаю, там, ну, первое, что приходит на ум, допустим, много домов, следовательно, много слесарей нужно, да, там, да, или сантехников.
Хороший слесарь на вес золота сейчас.
Вот, совершенно справедливо. Но также мы понимаем, что больше заказов будут из соседнего большого города.
Ну, пока да, какое-то время да, но дело в том, что, во-первых...
Да всегда да, пока он есть.
Нет, ну смотрите, вы же сами сказали, что на логистику уходит большое количество там времени, средств и так далее. Поэтому если при прочих равных, скорее всего, человек будет работать рядом с домом, если это будет обеспечивать ему достойную зарплату. Угу. Но это вопрос, вы понимаете, мы не можем сейчас одного кого-то отдельного взять, экспериментально выслать, сказать, ну-ка, давай, выживай.
Проверим.
Это нужно на уровне государства постепенно переформатировать
экономику. А если не получится? Вот как бы, если мы не уверены, чем закончится этот эксперимент?
Ну, смотрите, если не получится, по большому счету мы будем медленно вымирать, и состав этнический России будет постепенно замещаться.
Хорошо, вот. Евгений, вариантов мало. Сергей Смирнов, значит, смотрите, тут Виталий, по-моему, да, Виталий пишет, я извиняюсь, правда, обращается он к Евгению, но я попрошу...
Пусть Евгений...
Нет, секундочку. Я попрошу вас ответить, потому что он говорит, а что вот товарищи из евразийства собираются заселять? А я вас спрошу, а у нас вот где-нибудь в центральной части вообще есть, где переселять горожан в села?
Ну, как сказать, свободные территории есть.
Все-таки есть.
Конечно. Ну, посмотрите, то же самое Подмосковье. Бывшие поля колхозов, они в значительной степени застроены, понятно, коттеджными поселками. Кстати, коттеджные поселки — это тоже вариант. Ты за свои деньги переезжаешь, да?
Ну.
У тебя, ты заработал деньги в городе, да? И ты дезурбанизируешься, да? И этот процесс, кстати, был стимулирован в том числе и ковидом, между прочим. И многие мои коллеги, да, говорят, мы бы жили постоянно в деревне. У кого-то там дома там и так далее. Если бы была инфраструктура, если бы скорая помощь приезжала бы через 10 минут, условно, но по Москве не так, дольше, это все понятно, да? Если бы было все абсолютно... Культура, извините, те же самые театры, да, и так далее, консерватория, все что угодно.
Вам еще народного артиста в коттеджный поселок привози по субботам.
О, насчет, можно, я немножко вбок сейчас как раз пишу очередную главу книжки, да? Значит, как это было устроено в ГУЛАГе? Я не к тому,
сейчас,
да?
Да-да-да.
В каждом управлении областном исправительно-трудовых лагерей был обязательно ансамбль либо театр. И какие там были имена, и будущие народные артисты России, да, и музыканты, и танцоры, да, и все что угодно было. И они ездили, я имею в виду культуру.
Ну, понятно.
Можно же и такое сделать, разъездные театры и так далее, да. Это все возможно, ну, это решаемо.
Откровенно говоря, по Московской области очень много гастрольных
да,
туров проходит.
Согласен,
хорошо,
согласен.
Но все-таки, возвращаясь к этой истории, теперь уже к вам, Евгений Балакин, но, может быть, правда, действительно, не столь серьезно и грандиозно задачу надо ставить, а, ну, к примеру, решить проблемы инфраструктуры, и люди сами потянутся.
А что значит решить проблему инфраструктуры?
Дороги. Вот кто-то тут написал, 36-й, надо покрыть Россию сетью комфортабельных автомобильных дорог, я бы добавил, неплатных. Тогда проблема переселения горожан в сельскую местность будет решаемой.
Это, по-моему, попытка надеть штаны через голову. Дорога же, она строится не просто сама по себе. Давайте-ка мы построим дорогу, да, вот я любитель стратегий таких глобальных, компьютерных. Там можно, а сейчас давайте сделаем туда, ресурсы не ограничены. Дорога строится под какие-то задачи. Дорога соединяет какие-то два важных пункта. Дорога это такая транспортно-экономическая артерия. То есть дорогу просто саму по себе строить — это бессмысленно.
Да, но подождите, мы же не собираемся строить дорогу в тайгу. Мы собираемся строить дорогу между населенными пунктами А и Б. В Б населенный пункт поменьше, чем А. Мы построим дорогу, и тогда из А переедут в Б, потому что там, извините, воздуха больше.
Я думаю, что дороги — это все-таки следствие. Если мы понимаем, чем людей занять на местах, то дорога тогда появится. Вот, к примеру, надо идти, мне кажется, не снизу, не от малого, а от большого. Вот у нас сейчас огромный...
А у нас как бы детский сад такой, мы должны подумать, а что же они там будут делать?
Ну, конечно, должны. Но смотрите, давайте посмотрим в глобальном масштабе. У нас сейчас идет рекордный товарооборот с Китаем. Китай, насколько я не экономист, но насколько я слежу за новостями, Китай готов больше через нас поставлять в Европу. У нас Транссиб и БАМ, они задыхаются. Мы можем построить еще одну-две ветки. Возле этих железнодорожных веток будет торговля, будут населенные пункты. Вот и решение проблемы с дорогами, хотя бы вот первичное. То есть не идти снизу думать, а построить ли нам там, не знаю, в село Куик дорогу асфальтовую, или сразу будем на самолете летать.
Нет.
Нет, мы решаем стратегическую задачу, и под эту задачу уже...
А села подтянутся. Примерно об этом и пишет 36-й.
Вот, можно и так. Я думаю, что с этого надо начинать.
Интересная у нас ситуация. Нужно строить дорогу, но нужны пользователи, но люди не очень стремятся. Тогда, получается, мы никогда дороги не построим, сделал вывод из того, что вы сказали, Виталий. Григорий, в США в деревнях все культурные мероприятия проходят на автозаправочных станциях. Сергей, 424-й, за чей счет будут строиться все эти дороги?
Кто
платит за банкет, который пришел кому-то на ум? А вот тут вопрос, подождите, Сергей Николаевич, кто-то до этого из наших слушателей написал, но все-таки, когда Евгений говорит о том, что все можно при необходимости спланировать, и в том числе и траты из бюджета.
На вот спланировать эти цели. Можно что угодно, да, но в каких масштабах, понимаете? в каких масштабах это можно спланировать. И, по-моему, еще
любыми
один...
Любыми процессами, пишет Алла, да. Можно управлять. Во-первых, можно. Во-вторых, надо думать не о сиюминутной выгоде, а о перспективах. Если мы этого не сделаем, на это не потратим, тогда будет, как она пишет, обезлюживание. Ну, видимо, то есть людей нет. Ну,
да,
или
да.
Замена пришлыми народами территории России.
Ну, не будет замена пришлыми Почему? Народами всех территорий России. Суровые климатические условия. Это не в кавычках, да, не пришлые народы. Да, они идут туда, где есть возможность заработать. Что произошло во время ослабления рубля, да, известного? Узбекистан переориентировал свои потоки трудовых ресурсов на другие страны. Понимаете?
Да, мы сталкиваемся
да,
с этим.
Да, мы сталкиваемся с этим. Посмотрите на наши московские дворы, да, сейчас, да. Но и не только. И понимаете, любой трудовой мигрант будет стремиться туда, где экономика сильнее. И с этой точки зрения, вот если это абсолютно абстракция некая, да, слабость экономики России относительно многих развитых стран, да, это стимул для того, чтобы не было... иностранные рабочие силы.
Ну.
Они же, как говорил покойный Егор Тимурович, да, люди принимают адекватные экономические решения в соответствии с той средой, которая есть. И в этом смысле это, ну, вот, вы... это плохо.
Нет, хорошо, но уедут...
Это плохо, что экономика слабая.
А
это
можно,
абсолютно
можно...
все да, понятно.
Егор Тимурович Гайдар? Вы его имеете в виду?
Да,
ну, а это, если я правильно помню, я могу ошибаться, это, знаете, может быть, как там фальшивые цитаты Ленина, но если я, не если я не ошибаюсь, Гайдар говорил, что в России было хорошо, там должно жить 50 миллионов человек.
Я что-то подобное
слышал. Это приписывание? Хорошо, хорошо. Но да. То, что я знаю об экономических реформах Гайдара, у меня не вызывает, знаете, у меня вызывает только судорогу. И если Гайдар для нас в этом дискуссии является как бы авторитетом, ну, мне кажется, мы находимся в очень такой серьезной интеллектуальной
повестке. Я привел абсолютно нейтральную из всех его цитат.
Ну, хорошо, он то есть, деятель-то не нейтральный.
Что мы принимаем... Он деятель
нет, ну, абсолютно... Давайте мы не будем спорить про Гайдара.
Не будем спорить про Егора Тимуровича.
Виталий говорит, спорьте лучше про дворы и
Миграции.
У нас постоянно ноют, почему работают таджики, по нему не едут тульские мужики на работу в Москву. А мы сейчас еще собираемся, чтобы не только тульские мужики не ехали на работу в Москву, а московские мужики поехали в Тулу в деревнях жить.
А вот, да.
И что будет, Евгений Балакин?
Ну, смотрите, если мы обратимся к опыту предшественника, допустим, в советское время, это решалось за счет студентов, к примеру. То есть у студентов не было такой большой, как скажем, необходимости зарабатывать деньги, как сейчас. Я получил два высших образования. Все это время я работал. Все это время. То есть это работа на износ и учеба на износ. Студенты в советское время не были лишены этих тягот. И они могли заниматься, условно говоря, там, не знаю, мести дворы, убирать снег за какие-то небольшие деньги. Но потому что, социальная система была устроена так, что деньги были не главным, люди получали и доступ к образованию, и доступ к инфраструктуре, и с дворами все было более-менее нормально.
Ну, как-то вот я не знаю. Нет,
вот. Да. Это один из примеров. Это вопрос в том, что нет. У молодежи очень большая скрытая безработица. Ее решают за счет разных,
так молодежь же не хочет работать.
Но это, опять же, проблема воображения. Молодежь развратили и показали, что надо быть блогером, тиктокером, там, прочим, как какой-нибудь сволочью.
А что плохого в блогерстве?
Плохого ничего, погодите. Это неплохо.
Их еще меньше, чем программистов, понимаете? Это какие-то... Это маргиналы, я соглашусь. Ну, извините, если я ошибаюсь, да?
Давайте
но
тоже
это
не будем
очень,
такого.
Не будем, да, в кавычках маргинал, да? Это очень узкая прослойка людей, да? И это нельзя говорить о том, что
хорошо.
Молодежь разрешена. Есть другая нельзя проблема. Говорить.
Секунду.
Почему?
10 минут до окончания программы продолжаются два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Есть другая проблема, да, Сергей Смирнов?
Есть другая проблема. То есть это не проблема. Почему молодежь, часть молодежи не хочет работать? Потому что их родители... уже заработали достаточно, чтобы обеспечить им нормальную жизнь. И они идут в какие-то другие виды. Они могут жить на капиталы свои, да, финансовая система России функционирует, да. Они могут заниматься там искусством, свободным творчеством,
это
все
понятно.
Что угодно.
Это
и это тоже в отличие от Советского Союза.
Это понятно. Если мы говорим о том, как работает экономика, то мы да. предполагаем, что если не работают эти, тогда приезжают из соседних регионов, где подешевле да. рабочая сила. Если даже эти не приезжают, то приезжают те, может быть, из соседних стран, где
и
совсем
делают
дешево.
Нам красиво.
Ну, конечно.
Убраны дворы и так далее, да? Они перекочевали сейчас на доставщиков. Это выгоднее.
Это
вы
тоже
понимаете
мы, прекрасно. Это тоже мы знаем.
Это тоже вопрос.
А вот эту проблему которую я только что описал, как-то можно решить, Евгений Балакин, на ваш взгляд?
Ну, знаете, опять все мы упираемся в то, что экономика первична. Приедут какие-то люди, сделают нам красиво. А как эти люди здесь себя ведут, об этом даже умалчивается.
Не, подождите, мы сейчас не пытаемся говорить об этом. Мы пытаемся говорить, вот смотрите, если этому невыгодно, тогда приедет тот, которому выгодно.
Смотрите, это не вопрос выгоды, это вопрос целеполагания. Я вот весь эфир пытаюсь этот тезис продвинуть, я на нем настаиваю. Если у государства появляется цель, то...
Не, мы сейчас про людей, про государство мы поняли.
Ну, смотрите, там же предлагается государственная программа. Люди как бы всегда ищут, где лучше. Это понятный человеческий механизм. Это ясно. И нельзя людей за это осуждать. Нельзя осуждать мигрантов за то, что они хотят приехать заработать денег.
Это понятно.
Нельзя осуждать наших местных людей.
Они уедут в села, тогда кто будет дворником в городе? Я вот об этом, по сути,
смотрите,
спрашиваю.
Та программа, которая предлагается в статье Дугина, она говорит, что не будет таких больших городов. Если нет больших городов,
То есть, подождите, а что с Москвой-то?
Кстати, я вам напомню, что при первом русском сносим, при втором русском царе, при Алексее Михайловиче, был запрет на строительство Москвы. Просто запрет.
Ее уже построили, эту.
Хорошо, но ее построили, ее дальше не будут расширять. Еще какие-то будут меры приняты. Дело в том, что если у нас идет...
То есть все-таки так. Хорошо, все. А люди пишут, вы что, говорит, там слова не даете. Слушаем вас, здравствуйте. Да, даем. Прошу.
Добрый вечер. Сергей Алексеевич зовут. Обычно такие программы начинаются с расчетов и фактов. Вот я вам называю факт. Сегодня население России 146,4 миллиона. Из них город 75%, 109,6. Село 25%, 36,8. Демографический ежегодник 2023 года. В 1959 году в городе было 52%, а сейчас 75%. А в селе 48%. И каждые 10 лет в город отъезжало в среднем от 8 до 10%. А в 2010 году наступила стабилизация. То есть вот в 2010 сейчас 105,1 в городе, а в селе 37,8. И спустя до 2023 года как бы то же самое цифра. Понимаете? И главная проблема в чем? А почему уверенность есть, что если человек переехал в село, в хороший дом, то он вдруг изменит свое репродуктивное поведение.
О, хорошо, Евгений Балакин.
Ну, об этом говорит социология. Я сейчас не могу сослаться, опять же, на конкретных социологов, это будет огромное количество слов, но если очень коротко, социология говорит о том, что пространство напрямую влияет на, в том числе, на репродуктивные способности. Кстати, у классиков евразийства есть такой тезис «место развития» о влиянии пространства на психологию, в том числе и на размножение человека.
То есть, когда вокруг человека больше свободного места,
да,
он размножается лучше.
Да.
Вы готовы это подтвердить или опровергнуть?
Я бы опровергнул это. Я думаю, что да, там рожали больше, потому что было меньше возможностей отвлечения на что-то, в кавычках, постороннее, понимаете? Угу. Я уже говорил про театры, про культуру, про спорт тот же самый и так далее и тому подобное. То есть пространство, вы понимаете, от нечего делать, я бы сказал вот так.
Хорошо.
Жестко, но есть, именно так.
А если им отключать свет, занять, тогда все будет работать, я понимаю.
Нет, не будет работать.
А даже это теперь не будет работать?
Не будет. Хорошо,
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор Михайлович из Москвы. Я дитё войны, и возраст у меня не маленький. Полностью согласен с молодым человеком, полностью. Абсолютно он прав. То, что говорит уважаемый Смирнов, оно ни в какие ворота не лезет. Гайдар еще вспоминаете. Вы знаете, когда человек живет хотя бы на маленьком участке, у него совсем другой уровень жизни. Я вырос в городе, где был участок всего 4,5 сотки. Сталин тогда решал так проблему, и мы построили дом. Поэтому нужно переселяться, нужно только подумать,
чем
людей занять.
Скажите, а вы-то почему не переселились тогда?
Я... Если была возможность, я бы переселился.
А понятно. Возможности нет. Это вот к вопросу, как раз у нас на голосовании.
Ну, дедушка в возрасте, поэтому.
Ну, это тоже правда. Когда в Москве горела Останкинская башня, рождаемость все-таки через 9 месяцев-то поднялась, говорит 639-й, люди размножаются от нечего делать и необразованности, полагает он. Кстати сказать, как бы это страшно ни звучало, ведь многие говорят, что это так. Теперь другой уровень развития человека, и вы ему хоть квадратные метры, хоть кубические метры давайте, а он в театр пойдет.
Да, знаете, у меня образование оба театральные. Первое – это консерватория петербургская, второе – это МХАТ имени Горького. То есть я понимаю, о чем идет речь. Действительно, театр, он имеет такую отвлекающую функцию, там, расслабляющую, и думаешь иногда, вот, может быть, там, действительно, вечер как-то провести иначе. Но это, как сказать, не решает всех человеческих вопросов. человек, вот там было сказано про необразованность, к чему я клоню. Вы знаете, грубо скажу, как хвастаться высшим образованием, так Россия у нас первая по высшему образованию. Как специальной военной операции надо идти отдавать жизнь за родину, так что-то очереди не такие большие, как хотелось бы. Я к чему говорю, что идут,
пока не понял.
Идут воевать, идут совершать подвиг, а не обязательно самые образованные. Не обязательно человек с красным дипломом идет. Это вопрос духа. И также как говорить о том, что рожают там, ну, извините меня, какое-то быдло, какие-то люди.
Нет, вот я специально поэтому я оговорился. Я думаю, что речь в данном случае идет вот не о том, как...
Вот смотрите, но если речь идет конкретно о...
Что типа с ростом уровня образования, не потому что это хорошо или плохо.
Ну хорошо, давайте с другой стороны посмотрим. Уберем хорошо или плохо. Вот у нас есть определенные пространства, которые, ну, для того, чтобы функционировала экономика, должно быть определенное количество людей. Пространства должны быть заняты, заселены, защищены. Нашей природе, условно говоря, такой аргумент к биологии, плевать, высшее у тебя образование, 2, 3, 5 или ни одного. Но количество твоих детей напрямую влияет на твою состоятельность в старости, на обороноспособность страны, на количество получаемых налогов и так далее. Поэтому
Человек иначе устроен, он теперь не так слушает природу.
А почему человек иначе устроен?
Хорошо.
Человек не изменился, на мой взгляд, сильно.
Это Евгений Балакин. Скажите, твой гектар? Есть такая программа у нас?
Дальневосточный гектар есть, да, которая абсолютно провалена.
Почему?
Я думаю, что в том числе... Нет, ну, именно из-за непривлекательности региона. Дальний Восток у нас район, кроме Якутии,
То есть они не стали делать инфраструктуру?
Да, это район интенсивного оттока населения, да. И там были какие-то очень смешные цифры.
У нас часть населения здесь, в студии, да.
Да, извините, Евгений, я считаю...
Без проблем.
Но программа провалена, согласитесь. Там не те цифры, которые ожидались, да. Вот, пожалуйста, это гектар, тот самый гектар.
То есть он есть и не работает?
Когда мы принимаем соотечественников из-за рубежа, да, самые благоприятные для них районы, я не говорю про Москву, но тот же Краснодарский край, он закрыт для них.
Ну, это логично, мне кажется.
Это логично, почему? Им предлагают регионы гораздо менее комфортные в социально-бытовом и в экономическом отношении.
Зато там место есть, знаете.
Это политика государства, да, вы скажете? Отнюдь.
Сергей Николаевич, хорошо, Сергей Смирнов, Евгений Балакин, вот этот вот гектар ведь есть, как раз вам пишут, а он же не работает.
Ну, он, мне известный случай, когда, так скажем, получилось, да, но, как правило, он не работает. Я думаю, здесь проблема и инфраструктуры, здесь проблема и того, что это климат суровый. Проблема в том, на Дальнем Востоке действительно от минус 30 до плюс 30, то есть вот такое колебание.
Ну вот 859-й пишет, у меня сын в Якутии, в Нерингре, вообще людей на улицах нет. Специально посмотрели, 29 градусов на улице.
Да, это действительно суровые районы, но в России у нее две трети нашей страны, если я правильно помню, ниже нулевой изотермы января у нас всегда. У нас суровая вообще страна, вот идея комфорта о том, что ой, там некомфортно, в Краснодар я хочу, на Дальний Восток не хочу, это такая идея, которая нас развратила по большому счету. По большому счету,
человек такое существо.
Ну да, человек такое существо. Но наша страна, она как бы стоит на подвиге. Вот нам нужен подвиг, нам нужна новая индустриализация, новая космическая программа. Что-то, что у людей пробудит то самое воображение, о котором я говорю. То ради этого.
Просто в свое время люди в позднем советском говорили: пожить бы еще когда-нибудь успеть. Это нет, это не наше.
Ну, а люди, знаете, почему так говорили? Потому что им пообещали коммунизм к 80-му году.
Типа того.
Ну, а коммунизм это, как сказать, его нужно было достигать вечно.
Каждый день.
Не каждый день, каждое поколение должно совершать подвиг.
Каждое поколение, Сергей Смирнов?
Я промолчу.
Хорошо. У нас последние минуты эфира. Сейчас мы будем подводить итоги. У нас было два голосования. Мы, во-первых, обсуждали государственную программу по переселению горожан в села, которую предложил организовать философ Александр Дугин. И мы спросили, вы приветствуете такую программу? Было четыре варианта. Да, нет, однозначно. Не подглядывайте. Нет однозначного ответа, не думаю об этом. Вопрос, Евгений Балакин, как вы думаете, какой самый популярный ответ? Приветствуют?
Я думаю, не приветствуют.
Сергей Смирнов?
Аналогично.
Результат на самом деле вот какой. Однозначного ответа нет. Вот самый популярный ответ. 52% не приветствуют, 17%. 28% при этом приветствуют. 3% об этом не думают. А потом мы спросили, вы готовы участвовать в программе по переселению горожан в село? Ну, то есть вы сами туда поедете. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Четыре варианта. Да, если будет инфраструктура. Да, если будет инфраструктура и подъемная. Да, если вы дадут подъемное и бесплатное жилье. Или ни при каких условиях.
С жильем, думаю, самый популярный.
С жильем.
Третий вариант.
Третий. На самом деле вы оба не правы. Если там будет хотя бы инфраструктура, 47% поеду, 13% поеду с инфраструктурой и подъемными, еще 13% с подъемными и бесплатным жильем, 27% в деревню ни при каких условиях не поедут. Евгений Балакин, Сергей Смирнов, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.